Глава 8. Создать и отпустить.
13 негритят отправились поспать, — негромко напевала Мария, болтая в воздухе ногами. Один свалился в речку, осталось их 12.
Они с Григом и Августом Робертом сидели на широкой ровной каменной плите, одной из многих разбросанных вокруг, будто костяшки исполинского домино. Для пущего сходства каждая плита делилась пополам бороздкой, а на обе половинки были нанесены какие-то символы. Коварное болото давно уже осталось позади. Теперь они шли по местности, которую хотелось назвать заброшенной стройплощадкой. Каменные блоки, колонны, плиты.
12 негритят отправились поспать, — продолжала распевать Мария. Шалунью ветром унесло, 11 осталось.
Август, Роберт, почему ты не поешь? Она ткнула локтем сидящего между ней и Григом мальчиком, строго посмотрела на него.
«Настроения нет», — буркнул Август Роберт. «И песня плохая».
«Песня хорошая», — возразила Мария. «Классическая. Хочешь, будем ее петь политкорректно? 11 маленьких индейцев отправились поспать. Один решил покушать, и их осталось 10». Грик наблюдал, как симулякры расчищают дорогу. В принципе, пройти и сейчас ничего не мешало, но путь вел через несколько каменных арок, и Мария логично предположила, что те могут обрушиться им на головы. Поэтому сейчас симулякр Кретча при помощи симулякров Ли, Лины, Марии и Кати рушили одну арку за другой и расчищали дорогу.
«У женщин выживаемость лучше», — сказал Грик.
«Ну, судя по нашему раскладу».
«Это потому, что мы умнее», — сказала Мария.
«Шучу.
Потому что мы осторожнее. Женщина более важна для выживания рода».
«Кто бы спорил», — согласился Грик.
10 негритят отправились поспать», — продолжала горланить Мария. «Но двое подрались, и их осталось 8».
«Не совсем верно», — сказал Грик. «Но один пожадничал, и их осталось 9. Но другой вспылил, и их осталось 8».
Мария замолчала. Посмотрела на Грига через голову Августа Роберта.
«Ага», — сказал Грик. «Дошло до меня. Медленно, как до жирафа. Но дошло».
«Только не говори, что ты читал божественную комедию», — сказала Мария.
«Не поверю».
«Не читал», — кивнул Грик. «Но у меня футболка была».
Казалось, Мария впервые растерялась.
«Какая еще футболка?» «При чем тут футболка?»
«Красивая такая. С принтом карта ада, Боттичелли. И там было аккуратненько отмечено по кругам ада, где, как и за что».
«Без рвов, полагаю», — кивнула Мария.
«Впрочем, и тут без рвов. Иначе нас послали бы большим составом».
«Если я не ошибаюсь, то сейчас будет ложь?» — спросил Грик. Мария молча кивнула.
«Это хорошо», — сказал Грик. «Это значит, что ты не рискнешь мне соврать, когда я стану задавать вопросы. Соврешь? Умрешь?»
«Я могу не ответить», — заметила Мария.
«Можешь», — согласился Грик. «Но зачем тебе это? Мы же не враги. У нас похожие цели. И нас, настоящих людей, осталось всего 3. Мы можем дойти. Симулякров на 4 оставшихся круга хватит с запасом. Верно?» Он похлопал Августа Роберта по плечу и сказал. «Мы тебе не мешаем? У нас не слишком взрослый и скучный разговор».
«Не мешаете», — мрачно ответил мальчик.
«Не боишься, что мы тебя подставим под удар?»
«Я должен дойти. Вы меня будете защищать», — равнодушно сказал Август Роберт.
«Куда вы денетесь без меня?»
«А покажешь артефакт?» — спросил Грик.
Август Роберт покачал головой.
«Грик», — предостерегающе сказала Мария. «Не беспокойся», — поморщился сноходец. «Я не собираюсь играть в Боромира и Фрода».
«Так вопрос». Август Роберт не ответил. Щурясь смотрел на двойника Кретча. Тролль медленно убирал с дороги исполинскую балку. Даже для него груз был почти неподъемен.
«Так что, Мария, ты знала?» — спросил Грик.
«Я читала несколько вариантов пустошей. Они разные, но чаще всего мир за окраиной сводится к вариациям на адскую тему».
«Почему?» — спросил Грик.
«Что это значит?
Страна сновидений в аду?»
«Нет, подожди. Мы идем как бы изнутри. Страна сновидений окружена адом».
Мария поморщилась. «Но какой ад, Грик? Мы современные и здравомыслящие люди».
«Тогда что все это значит?»
Грик развел руками. «Нас охватывает та или иная пагубная страсть, тоска, похоть, чревоугодие. Кто-то ей поддается и гибнет, после чего остальные могут пройти. Как ты это объясняешь?»
«Я могу ошибиться», — сказала Мария. «Учти, это не будет ложью».
Грик кивнул. «Сон и смерть — явления родственные», — осторожно сказала Мария. «Как считали древние, бог смерти, Танатос, родной брат бога сна».
«Морфея», — поддакнул Грик.
Мария рассмеялась. «Грик, меня то удивляют твои знания, то поражает твое невежество. Ты один из немногих людей, полноценно живущих во сне, и ты считаешь богом сна Морфея?»
«Я вообще не встречал ни одного бога», — ответил Грик.
«Но если не Морфей, то...»
«Гипнос. Бог сна. Гипнос. Бог смерти — Танатос. А Морфей — это прекрасный юноша. Бог сновидений. Улавливаешь разницу?»
«Я улавливаю, что педерастически озабоченные древние греки каждого второго бога представляли в виде прекрасного юноши», — сказал Грик. «Август Роберт, заткни уши».
Мальчишка презрительно фыркнул.
«Ты не совсем прав», — ответила Мария, откровенно веселясь. «Во-первых, разница между богом сна и богом сновидений должна быть доступна даже твоему нетренированному уму. Во-вторых, чем бы там древние греки ни озабочивались, но Морфей был и юношей, и старцем».
«Древние греки были разносторонние люди», — кивнул Грик.
«Он вообще мог принимать облик кого угодно», — продолжала Мария. «Если сны были царством гипноса, то Морфей являлся в сновидениях, принимая облик людей, причем так искусно, что никто не мог отличить обман. Он копировал лицо, голос, одежду, а при желании мог появиться в реальном мире, выйдя туда из сна. У гипноса были и другие сыновья. Фобитор принимал облик животных, а Фантас — предметов. Но только Морфей был способен превратиться в человека».
«Я сражен твоими познаниями», — признал Грик.
«Хорошо. Гипнос — папа, Морфей, Фобитор и Фантас — сыновья. Так что там с их дядей Танатосом?»
«Сон — это маленькая смерть», — ответила Мария.
«Это, скажем так, дружественные страны. Каждый раз засыпая, мы умираем».
«А умирая, засыпаем?» — поморщился Грик.
«Давай без лирики».
«Страна сновидений создается коллективным бессознательным», — сказала Мария. «А люди невольно приравнивают сон к смерти, к маленькой смерти. Поэтому вырваться за пределы привычных снов все равно, что пройти долиной смертной тени. Это тоже сны, но особые, предсмертные, скажем так. Мы сейчас выходим из мира обычных человеческих снов. Не улыбайся, все кошмары и спутанные безумные сны обычны. И выходим мы через вот такие странные сны, где собрались воедино все человеческие архетипы смерти и посмертных мучений».
«Я бы согласился», — сказал Грик. «Да вот только дантовские круги ада — чисто европейская выдумка. Наверняка китаец или индус представляет себе посмертные муки иначе, а их в мире побольше нашего будет».
«Так может, дело в том, что мы не китайцы и не индусы?» — предположила Мария.
«Ты словно уверен, что страну сновидений все видят одинаково. А это не обязательно так?» Грик с сомнением пожал плечами.
«К тому же и наше сознание, и наши сны по большей части сформированы Голливудом», — продолжала Мария. «И нищий разнорабочий из глухой индийской провинции все равно имеет в голове ту же картину мира, что преуспевающий лондонский клерк».
«Не знаю», — упрямо сказал Грик. «Ты меня не убедила. Мне проще представить себе чью-то волю, которая сформировала и страну сновидений, и пустоши именно такими. А сны всего лишь поддерживают уже заданную форму».
Мария развела руками. «Не спорю, я не знаю, кто прав. Но легенды говорят именно о таких пустошах, и мы идем по гротескному подобию ада».
«Будем исходить из этого», — согласился Грик. Обнял Августа Роберта за плечи.
«Понял, парень. Современное школьное образование не знакомит юных джентльменов с картами ада. Но ты должен узнать, что нас дальше ждет».
«Я и так знаю», — кивнул Август Роберт. «Шестой круг. Лжеучителя и еретики. Так что не обязательно ложь. Твои сомнения в богах сна вполне годятся».
«А он тебя уел», — засмеялась Мария.
«Грик, мальчик тебя уел».
«И тебя с твоей ложью тоже», — сказал Грик раздраженно. «Но седьмой круг — насилие, я точно помню».
«Верно», — сказал Август Роберт, — «причем во всех формах. Годится и глумление над богами. Так что ты снова проходишь».
Он насмешливо улыбнулся. «Мальчик, годится еще и насилие против естества», — сказал уязвленный Грик. «Так что советую придержать язык».
Видимо, Август Роберт понял, что перегибает палку. «Потом обман, лесть, колдовство», — быстро сказал он. «Там много всего. А под конец предательство во всех видах».
«Вот оно! Классическое образование», — сказала Мария. «Полагаю, английское или Швейцария?»
Август Роберт не ответил.
«Мальчики, не ссорьтесь», — попросила Мария. «Нас, людей, осталось трое. Мы вполне можем дойти все вместе. Надо лишь правильно использовать симулякров. Их пять, так что хватит с запасом. Выбираем, кто останется?»
Грик размышлял, глядя на занятых работой симулякров. Потом сказал: «Я не хочу видеть двойников Ли и Лины, раз уж они погибли».
«Согласна», — быстро сказала Мария.
«И твой симулякр», — безжалостно продолжил Грик. «Ты последняя с парой. Это нечестно».
«Хорошо», — помедлив согласилась женщина. «Ну и тогда выбираем между Катей и троллем», — Грик развел руками.
«А что тут выбирать? Кате секс-игрушка. Симулякр Кречи — мощь, боевая сила. И, что для нас очень хорошо, послушание. Отдаем приказы и двигаемся». Надо признать, что Грик вовсе не был уверен в этом выборе. Кате, по ясной лишь ему причине, отправил с ними в поход Клифф. Быть может, он планировал, что девушка-симулякр сыграет какую-то важную роль. Но, с другой стороны, роль Кати могла оказаться непредсказуемой и вовсе не такой уж приятной для живых членов отряда.
«Пусть останется двойник Креча», — согласилась Мария. Соскочила с плиты, пошла к симулякрам. Ее двойник, будто почувствовав, развернулась и двинулась навстречу.
«Не будем мешать», — сказал Грик.
«Даже не собираюсь», — ответил Август Роберт.
«Грик».
«Что?»
«Не обижайся, что подначивал».
Грик деланно рассмеялся.
«Еще бы я обижался на детские шуточки!»
«Грик, как создают симулякров?»
«Что?»
— Грик даже растерялся от вопроса.
«Ну, как мы во сне делаем еду, одежду, оружие? Мы можем приснить себе что-то, в том числе и симулякра.
У меня еда плохо получается. Но ведь двойник человека — это не пудинг».
«О, разница не так уж и велика», — внимательно наблюдая за разговором Марии и ее симулякра, ответил Грик. «Тут главное — самоуверенность. Ты говорил, что не умеешь летать?»
Август Роберт покачал головой.
«А дети часто умеют», — сказал Грик. «Если ты поверишь, что проломишь рукой стену, ты ее проломишь. Ну, во сне, разумеется. Если поверишь, что в кармане у тебя лежит вкусная конфета, она там будет. О, держи».
Он протянул Августу Роберту конфету «Мишка на севере». В чуть помятом фантике, слегка растопившуюся в кармане, так что, когда ее разворачиваешь, часть шоколада остается на фольге. И это самый вкусный шоколад, который первым делом хочется слезать.
«Так вот, если ты поверишь, что у тебя есть, ну, допустим, друг, он появится».
«Выдуманный друг», — кивнул Август Роберт, разворачивая конфету.
«Приснившийся друг», — поправил Грик. «Выдуманное живет только в твоей голове, а приснившееся — в стране снов. Твоя мама не сможет поговорить с твоим выдуманным другом, а вот с приснившимся поговорила бы запросто. Во сне».
«Так ты можешь создать симулякра?»
«Я?» — Грик рассмеялся. Ему не нравилось, как долго длится разговор Марии и ее двойника. С библиотекаря могло статься придумать что-то совсем иное, к примеру, принести в жертву самого Грига. Уж больно легко она согласилась пожертвовать своей копией. «Я не могу. Я самоуверенный, да, конечно. Мы все самоуверены, потому и живем в снах, как в обычной жизни. Но для создания симулякра нужно еще одно. Нужно уметь отпустить».
«Отпустить? Это как?»
«Дать сотворенному свободу. Дать волю своему воображению. Позволить тому, что ты создал, жить своей жизнью. Думать, решать, совершать поступки. Пусть даже в рамках каких-то правил. Яблоко хочешь?»
Грик протянул мальчику яблоко. Тот взял его, непонимающе посмотрел на сноходца.
«Ты можешь съесть это яблоко», — пояснил Грик. «Оно будет вкусным. Я его таким придумал и приснил. Но если ты положишь яблоко в шкаф, Оно так и останется там лежать. День, месяц, год. Я не могу дать ему свободу, даже если эта свобода сгнить. И если ты посадишь семечки из яблока, они не прорастут. Дерево я тоже смогу приснить, но оно не будет расти, не будет плодоносить, не засохнет в жару и не облетит по осени. Умение сотворить — великая сила, великая тайна. Но еще труднее дать сотворенному жить своей жизнью. Это умеют только снотворцы. Созданное ими по-настоящему живет, растет, умирает. Им трудно это делать. Кому как, Грик пожал плечами. Хотя, может, они и врут, может, им это легко, просто они не хотят делиться и множить сущности. В тех районах города, где снотворцы правят, они создают себе свой маленький рай. С блэкджеком и шлюхами, как говорится. С симулякрами-слугами, с симулякрами-любовницами. Он с сомнением посмотрел на Августа Роберта. «Ладно вам, я не маленький», — сказал тот, но все же чуть-чуть покраснел. «Я совершенно все знаю». «Так выходит, симулякры, они как мы?» «Не совсем», — ответил Грик. «Все-таки у них есть ограничения, заданные при создании. Их может переделать другой снотворец. Вот так наша Катя превратилась из девочки для удовольствий в проводника и охранника. Но сами по себе они ограничения преодолеть не могут».
«Так у людей есть ограничения», — пробормотал Август Роберт.
«Они преодолимы. Мы люди, и мы меняемся как угодно».
«Вы можете сотворить жабу?»
«Не пробовал», — признался Грик. «Ну...» Он опустил руку в карман и извлек маленькую зеленую лягушку. «Это лягушонок», — насмешливо сказал Август Роберт. «Да ладно, сгодится. Съешьте его».
«С какой стати?» — поразился Грик.
Лягушонок смирно сидел на его руке. Он был нежно-салатовый, глянцевый, с круглыми выпученными глазками. Под горлом у него что-то раздувалось, будто пузырь. Казалось, что лягушонок хочет квакнуть, но сомневается, будет ли это уместно.
«Но вы же можете», — улыбнулся мальчишка.
«Вы не отравитесь. Французы их едят». «Лапки едят», — поправил Грик. «А целую лягушку с дерьмом они не станут». «Кто их знает, французов?» — сказал мальчик с таким удивительным пренебрежением, которое Грик последний раз встречал в романах «Буссенара». Только там оно было обращено на англичан. «Ну хорошо, оторвите лапку и съешьте. Можете даже поджарить».
«И тебе не жалко лягушонка?» — попытался возмутиться Грик.
«А чё его жалеть? Он же не настоящий. Даже не симулякр, верно? Ну, съешьте ему лапки. Что вам, противно?»
«Противно», — сказал Грик, нагнулся и аккуратно посадил лягушонка на землю.
Тот так и остался сидеть, все собираясь и не решаясь квакнуть.
«И я не живодер».
«Вот», — наставительно сказал Август Роберт, — «вы не можете. Вы ограничены своим воспитанием и вкусами. А француз съел бы».
«Мальчик, ты что такой злой?» — воскликнул Грик. «И демагог к тому же».
«Я не злой и не демагог. Я логически доказываю вашу неправоту», — сказал Август Роберт. «То, что у симулякров есть ограничения, вовсе не значит, что они хуже нас».
«Хорошо», — смирился Грик. «Умник.
Если в твоем Итоне или Кембридже у тебя есть преподаватель софистики, то он не зря ест свой хлеб. Все мы чем-то ограничены. Симулякры не хуже. Давай погибнем вместо них». Август Роберт молчал. «Доволен?» — жестко спросил Грик.
«Нет. Просто врать не хочу.
Они ведь все погибнут, верно?» Мария наконец-то закончила разговор со своим двойником. Было видно, что та недовольна. Возвращаясь к прочим симулякрам, она несколько раз хмуро оглянулась. Грик вздохнул и сказал. «Да, они погибнут, чтобы прошли мы». Он спрыгнул с плиты так, чтобы наступить на лягушонка. Под ботинком хлюпнуло. «И если надо будет, чтобы погиб ты, а мы прошли», — добавил Грик, не оборачиваясь, — «то я не буду колебаться. По-настоящему засомневался бы. А в снах нет».
«Бодрствующий джентльмен не отвечает за спящего джентльмена», — сказал Август Роберт задумчиво.
«И ты не сомневайся, если что», — зло сказал Грик. «И не только во сне». Он пошел навстречу Марии. Лягушонок, расплющенный его ногой, вновь обрел объем, будто резиновая игрушка, и продолжал сидеть, тараща глазки.
«Я так не умею», — сказал Август Роберт.
Что он имел в виду, Грик не понял, но спрашивать не стал.